Во всех его сочинениях обнаруживается истинное человеколюбие и сострадание. Никогда в этих добродетелях не изменяет себе сам, подобно некоторым философам протекшего века, которые проповедовали человеколюбие одними пышными словами. Это божественное чувство было врожденное в Плутархе, но утвердилось в нем еще более учением Пифагора. Известно, что этот великий мудрец, дабы смягчить суровость человека и влить в сердце его жалость ко всем тварям, изобрел систему переселения душ. Плутарх принял эту систему, согласную с его чувствительностью. Укрощая свирепость человека к животным, он показывает ему сходство его с ними, унижает его гордость и возбуждает сострадание, устрашая его тем, что, может быть, будущее его существование будет состоянием твари низшей степени. Я не буду приводить здесь его слов о сыроедении. Они сильны, разительны, нельзя их читать без особенного чувства. Но какая в том польза? Приведем лучше то место, в котором Плутарх осуждает Катона-старшего за то, что он без милосердия продавал старых рабов и волов своих. Место это заслуживает одобрения всякого чувствительного сердца. «По моему мнению, — говорит он, — изгонять рабов из дома, в старости продавать их, употребивши как скотов, это обнаруживает душу неблагодарную, низкую, которая думает, что человек с человеком не может иметь другой связи, других отношений, кроме нужды и корысти. Мы знаем, что благость и человеколюбие занимают более места, нежели справедливость. Мы созданы так, что законы и правосудие употребляем только с людьми. Благодетельность и сострадание распространяем и на бессловесных животных, ибо свойства эти проистекают из кротости душевной, как из богатого и чистого источника. Добрый человек должен кормить лошадей, не способных более к работе, и иметь попечение не только о щенках, но и о старых псах своих. Неприлично нам, чувствующие, употреблять так, как обувь или как вещи, которые бросаем, коль скоро износятся или испортятся от употребления. Что касается до меня, не продал бы я и быка, обрабатывавшего мою землю по причине его старости, не удалил бы за деньги человека старого от себя, от места, где он жил, от родины, от обыкновенного рода жизни, когда он столько же бесполезен покупающим, как и продающим. Я кончу это несовершенное начертание духа Плутарха изложением некоторых его мыслей о законе и власти. «Закон, — говорит он с Пиндаром, — есть царь бессмертных и смертных. Закон управляет владыками. Не заключается он в мертвых книгах, но живет в разуме государя, и душу его никогда не оставляет без своего руководства. Он внушает ей, что должно делать». Владыки, стараясь о благе человечества, служат Богу. Они разделяют и охраняют благо, ниспосылаемое Богом. Нельзя ими наслаждаться, не употреблять их без закона, без суда, без правителя. Суд есть конец закона. Закон – дело правителя. Правитель – образ Бога, все устрашающего. Божество возвышает того, кто подражает ему во благости и уподобляется ему в добродетелях и человеколюбии. Оно делает его участником в своем правосудии, в своей истине, кротости. Божеству ничего не может быть ни огонь, ни свет, ни тела небесные. Суд не восседает, как говорят, на одном престоле с Зевсом. Сам Зевс есть суд и справедливость. Зевс сам есть древнейший и совершеннейший закон. Какой христианский мудрец имел о законе и власти лучшее понятие? Подробно разбирать и исследовать все метафизические и нравственные мысли Плутарха было бы дело, требующее долгого времени и несовместное с краткостью сего предисловия. Скажем только, что все его рассуждения, несмотря на печать древности и на некоторые недостатки, писаны основательно, весьма полезны и назидательны. Приятность их умножают небольшие устранения, достопамятные изречения, частые уподобления и сравнения, придающие живость мыслям и служащие к утверждению предлагаемых истин. Мы кратко опишем здесь жизнь сего почтенного мудреца. Плутарх, познакомивший нас со многими великими мужами, мало нам известен по описанию других. Достойно удивления, что о нем ни слова не упоминают писатели, жившие в одно время с ним и в одном городе, каковы Персей, Асканий Педан, Лукан, Сенека, Силий Италик, Валерий Флаг, Плиний-младший, Марциал Ювенал. Вернейшие, впрочем, краткие известия, которые можно иметь о его жизни, почерпнуты из собственных его сочинений. Все то, что сказано о нем впоследствии, подвержено некоему сомнению. Плутарх родился в Хиронее, малом городе Беотии. Эта тучная страна окружена со всех сторон горами и подвержена наводнениям, от которых воздух делается тяжелым. Это обстоятельство имело влияние на умы жителей. Все греки, особенно афиняне, много забавлялись насчет тупоумия беотийцев, которое вошло в пословицу. Они много ели и мало занимались образованием ума, что сам Плутарх замечает. Однако эта малая область произвела Эпаминонда, Пелопида, Пиндара и Плутарха. Явное доказательство, что гений не ограничивается местом и не зависит от особенного климата. Год рождения нашего философа неизвестен. Полагают оный в 50-й год по Рождеству Христову в конце Клавдиева или в начале Неронова царствования. Он происходил от достаточного и весьма древнего рода. Предки его занимали первые должности в управлении Отечества. Он упоминает о Никокле, своем прадеде, который рассказывал ему как очевидец о бедствии хиронейских граждан во время Антония, воины которого, навьючив их своими запасами, заставили он и нести до самого моря. Ламприй, дед его, был красноречив, имел живое воображение и был известен в обществе как веселый собеседник. Имя отца его неизвестно. Плутарх говорит о нем как об ученом и доброжелательном человеке и упоминает о следующем его благоразумном совете. «Некогда был я отправлен к проконсулу депутатом вместе с одним согражданином, который по какой-то причине остался позади, так что все дела кончены были одним мной. По возвращении моему, когда я приготовился дать отчет в своих действиях, отец мой советовал мне наедине не говорить гражданам «я поехал», «я говорил», но «мы поехали», «мы говорили». У него было два брата, Тимон и Ламприй, которые были его товарищами в учении и в забавах. Плутарх говорит о них с нежностью. О Тимоне же пишет следующее: «Хотя судьба благоприятствовала мне во многом, однако ничем я ему столько не обязан, как любовью ко мне, брата моего, Тимона». Учителем его был Аммоний, знаменитый философ. Плутарх в своих сочинениях часто говорит его устами, но вообще он нам мало известен. Утверждают многие, что Плутарх путешествовал в Египет. Он сам нигде о том не упоминает, следовательно, это подвержено сомнению. Однако в сочинении своем об Исиде и Осирисе он обнаруживает такие сведения, которых нельзя было ему иметь, не живя в Египте. Свойственная ему скромность не позволила бы написать того, о чем многие прежде его писали, если бы он сам не имел точнейших и вернейших сведений. Весьма достоверно, что он путешествовал по Греции, дабы видеть эту страну, в его время имевшую еще некоторые следы прежнего величия, и дабы собрать нужные для истории сведения. Более двух или трех раз ездил он в Рим во времена Вителия, Веспасиана или Тита. Это известно потому, что в числе его слушателей был и Арулен Рустик, умерщвленный после Домицианом.